Особое мнение.
15 часов 10 минут в Перми. У микрофона Ярослав Богдановский. Мы в прямом эфире. Говорим мы сегодня с Игорем Валерьевичем Аверкиевым, председателем Пермской гражданской палаты. Здравствуйте.
Добрый день.
Тем у нас сегодня для беседы несколько. Давайте начнем с самой последней, я имею в виду, большую пресс-конференцию временно исполняющего обязанности губернатора края Максима Решетникова. Ну вот буквально то, что лежит на поверхности, возьмем, а именно последовавшие отставки в фонде капремонта. Что же так вывело из себя главу региона?
Я думаю, у нас Максим Геннадьевич, да, у нас?
Да.
Значит, Максим Геннадьевич, он, кстати, не одинок в том, что это его выводит. Я думаю, что это самое слабое место в системе управления в любом регионе России. Значит, по одной простой причине, что, с одной стороны, значит, это важнейшая социальная программа правительства, путинская важнейшая социальная программа, как бы. Значит, с другой стороны, деньги на капремонт собрать, в принципе, невозможно в достаточном количестве, вот. Но при этом государство не имеет там политических возможностей заставлять людей сдавать деньги, ну, то есть устраивать много судов и так далее, поскольку оно боится массовых возмущений. То есть, по сути дела, деньги на капремонт – это новый налог, реально просто новый налог. Вот, соответственно, люди не собираются платить никакие новые налоги, что и происходит. Вот, надавить на это невозможно, а программу реализовать надо. Ситуация абсолютно безвыходная, и поэтому у всех руководителей всех регионов иного способа, как регулярно менять начальство в этих самых фондах, рассчитывая, что как-нибудь там человеческий фактор что-то изменит. Вот, то есть это такая сугубо, я бы сказал, такая, ну, почти подсознательная реакция на ситуацию, когда изменить объективно ничего невозможно, мы меняем людей, вот и все.
Вот смотрите, это должность расстрельная ввиду того,
да,
что...
Да, абсолютно.
Ввиду того, что сама система подразумевает эти системные риски,
да,
которые от людей, от их менеджерских навыков не зависят.
Абсолютно не зависят.
Ну, то есть они знали, на что шли, я имею в виду руководители фонда капремонт.
Я думаю, руководство страны, Владимир Путин, все, кто это придумали, наверное, знали, но не думали, что будет так серьезно. Вот. Ну, в общем, то есть это безвыходная ситуация, и они еще будут меняться и меняться, руководители этого нашего фонда, и по всей стране у нас, по-моему, это будет 4-й, 5-й или 6-й там этот самый руководитель.
А не выглядит ли это так, что, ну, я только предположение делаю, что пиарщики власти в данном случае... Громко она заявляя о подобного рода,
конечно,
событиях,
конечно,
они в общественное информационное пространство.
Конечно.
Вот смотрите, мы же хорошие.
Да. Люди же ведь не помнят, какой по счету этот самый
главное
будет.
Сняли.
Да, да, да. Главное сняли. Да, это такой нормальный там пиар-ход. То есть хочешь продемонстрировать свою позитивность, смени очередного руководителя фонда капитального ремонта и все. То есть, ну, это не надо к этому относиться серьезно. Это действительно политический пиар-ход. Может быть, даже Максим Геннадьевич искренне думает, что он, сменив человека, что-то изменит, но мы-то все знаем, что он ничего не изменит.
Ну, в силу того, что, как в том анекдоте, знаете, приходит сантехник в райком партии по вызову, значит, осмотрел, так грустно качает головой, говорит: мужчина, ну, чего вы качаете головой-то? Вы что-то делаете? Он говорит: да нет, тут всю систему менять надо.
Ну, понятно, да, конечно, да.
Опять же, возвращаясь к большой пресс-конференции господина Решетникова, Игорь Лобанов... из статуса советника на общественных началах, а именно так на входе в этот проект анонсировалось изначально, когда он стал, скажем так, дружить, да, с администрацией края, с администрацией губернатора, теперь переходит, ну, де-факто в предвыборный штаб господина Решетникова уже на правах помощника штатного. Что это означает? Что Игорь Лобанов зарекомендовал себя как эффективный менеджер?
Нет, ну, это им виднее. То есть, зарекомендовал он себя или нет, это действительно им виднее, видимо, зарекомендовал. Но понятно, что ситуация абсолютно патологична для современной страны, где более-менее независимые СМИ. Понятно, что руководитель профсоюзной организации, даже если она всероссийская, она все равно остается общественной. Вот. И, то есть он руководитель корпорации, собственно говоря, местных журналистов, да, и понятно, что этот руководитель корпорации, профессиональной корпорации, не может быть интегрирован ни в какие политические, в государственные и прочие структуры. Все. То есть, но поскольку у нас и сам Союз как бы не совсем корпоративная организация, и сами журналисты к нему относятся так достаточно, как я понимаю, многие, по крайней мере, там легкомысленно не считают его своим представительством. Да, вот. Поэтому то есть, у нас... все недоделано, все не до института, не до органы, там, ну и так далее.
У нас слишком много в стране как бы.
Да, 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 да. Это вообще Россия как бы страна, как бы государство, да, хорошо, действительно.
Такой
да.
мега-симулятор.
Да, 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 да. Вот поэтому, то есть, по большому счету, это очень плохо, и нельзя так поступать, как поступил Лобанов, но в нашей как бы стране это, в общем-то, ну, вполне нормальный ход, хотя, конечно, привыкать к этому все равно не хотелось бы, и все равно, в общем, это плохая эта привычка.
Ну, то есть, единство борьбы противоположностей как-то вот, как-то...
У нас даже это единство спотыкается, поскольку противоположности в чистом виде не существуют. И борьбы между ними тоже в чистой борьбе не существует. Все, да.
Все настолько диалектично, что просто так.
Каждый может делать все, что угодно, и он найдет в окружающей жизни нормальную, достойную систему самооправдания.
Ну, это очень, вот немножко отвлечемся, это очень интересная, конечно, тема самооправданий, да, когда твой личный путь к успеху, я безотносительно, господин Лобанов,
да, конечно.
Когда твой личный путь к успеху...
Сам-то он человек хороший, вообще, надо сказать.
Безусловно, я вот сейчас не про эту историю даже.
Да-да.
Когда личный путь к успеху, ну, вот о борьбу интересов спотыкается. Но личный выбор каждого – это личный выбор каждого.
Ну, в общем, да, другое дело, что это желательно, чтобы все-таки личный выбор каждого не покидал... территории его частного пространства. А Лобанов все-таки находится не в частном пространстве, а в публичном, как руководитель журналистской организации.
Еще одна тема, которая на слуху на этой неделе, это предстоящее, я не знаю, уместно ли такое слово, покидание Татьяны, покидание Татьяны Ивановны Марголиной по составу полномочного по правам человека. Но я думаю, что нашему слушателю Татьяну Ивановну представлять особо широко не надо.
Кстати, один из немногих публичных людей с официальной должностью в Перми, которую более-менее все знают и уже на протяжении многих лет. Это редкий случай.
Ну, Татьяна Ивановна прошла замечательную комсомольскую школу, партийную, она была вице-мэром, вице-губернатором.
Чуркунов ее ушел в уполномоченные, и она там оказалась на месте.
И там она оказалась на своем месте. И так два срока Татьяна Ивановна отработала. Угу. И отработала она, я не знаю, лично я, конечно, не вправе, как журналист, давать оценки Татьяне Ивановне.
Почему?
Но как человек я могу.
Ну, да и как журналист.
Как человек я могу. На 5 с плюсом отработала она на самом деле.
Как в этих условиях. Вот я бы так добавил бы, да.
Тем более, да. Итак, но незаменимых у нас нет, а закон есть закон.
Да.
Называются различные фамилии. Кто же у нас сейчас в шорт-листе?
Ну, никакого официального шорт-листа нету. Есть, так сказать, вбросы всякие. То есть со стороны власти речь идет о Микове, о Лилии Шаляевой, которая бывший депутат ЗС. Такая очень эффективная социальщица.
Это креатура Игоря Шубина, насколько я понимаю.
Ну, там креатуры, все это... Ну, наверное, в какой-то степени все чьи-то там помаленьку креатуры, но она, я думаю, все-таки в меньшей степени, вот как я ее помню, в меньшей степени работает вот эта дихотомия двух лагерей, которая у нас был. Вот. Ну, неважно. В общем, и еще, значит, от власти, значит, Денисова, забыл, как ее зовут, которая председатель, вернее, заместитель председателя общественной палаты. Вот. Это как бы от власти. А, значит, гражданские правозащитные организации, вот мы недавно собирались, там, значит, ну, там целый список, разные люди, вот, начиная там от всеми известного Дмитрия Жебелева, то есть это как бы мнение, с ним это все не согласовалось, просто есть такое... Значит,
то есть мысли вслух.
Да, мысли вслух, да. Жебелев, Маковецкая, значит, несколько, значит, преподавателей, юристов и философов, там, Каменских, вот. Ну, в общем, кандидатур много. Задача-то, по-моему, сейчас даже не в том, чтобы консолидироваться на ком-нибудь одном, а как-то так смочь договориться с властями. Понятно, что они ни в коем случае не изберут уполномоченным человека, который бы, допустим, устраивал, ну, там, население или, скажем так, хотя бы правозащитные организации. Это, в принципе, невозможно. Важно, чтобы была некая такая компромиссная фигура, причем я думаю, что в связи вот с очень сложными годами, 17-м и 18-м, политически очень сложными годами, по-моему, должность уполномоченного очень важна, как такая, кстати...
То есть демпфирование происходящего,
да, демпфированная должность, да, то есть человек, который между лагерей не свой, не там, не там, то есть, в общем, переговорщик и так далее и тому подобное. У нас очень много практически нет, ну, там прокуратура, может быть, еще государственных должностей, которые бы позволяли выступать посредником в социальных, политических и прочих конфликтах. Поэтому сегодня должность уполномоченного вот в эти 17-18 году, она еще более становится политизированной, и это важно, чтобы все понимали. То есть просто туда назначить же жандарма какого-нибудь, как, наверное, хотят, это тупо, жандармов и так много. А вот когда кризисы будут, там как раз нужен будет совершенно другой, но и не в чистом виде там какой-нибудь либерально мыслящий сумасшедший, да, тоже нехорошо.
То есть человек с государственным мышлением, но...
Не в путинском смысле, а в общечеловеческом, такой нормальный патриот, для которого интересы государства и страны важнее там личных или каких-то групповых, да.
Мы эту тему продолжим, давайте сейчас прервемся на рекламу.
Особое мнение.
Продолжаем программу. Напомню, что в гостях у нас сегодня Игорь Валерьевич Аверкиев, председатель Пермской гражданской палаты. Остановились мы на том, что у Татьяны Марголиной закончился срок, заканчивается срок полномочий, если быть точно, до конца на посту уполномоченного по правам человека, и называли, и обсуждали возможные кандидатуры на этот пост. Кстати, ведь был вброс в телеграм-каналах пермских относительно того, что якобы ходят слухи, что наверху, ну, читаем, на Куйбышева 14, решают, надо, не надо, вообще это может быть там в порядке исключения, за большие заслуги Татьяну Ивановну оставим еще на один срок. Вот потом от этой темы сразу отошли, но якобы, по версии одного из телеграм-каналов, могла так ситуация развернуться,
что... Юридически это можно сделать, да.
Юридически вообще все можно сделать.
Нет, но в данном случае есть такой ход, да.
Вот насколько уместно это?
Ну, с точки, допустим, конечно, Татьяна Ивановна, это хорошо, но есть общее правило. То есть человек все-таки, когда 10 лет занимается одним и тем же, все равно лучше все-таки, чтобы что-то обновлялось, в том числе и люди. Поэтому я думаю, что эта смена, она как бы вполне нормальная и естественная. Вот. Поэтому я бы не настаивал на... Другое дело, что понятно, что если там вдруг окажется абсолютно непонятный человек, и все мы, с сожалением, будем вспоминать про Татьяну Ивановну, задним числом, может быть, у меня бы и было сожаление. Но так я считаю, что все равно 10 лет – это нормальный срок, и необходимо хоть какое-то движение. Если у нас в этих самых в органах власти нет движения, то хотя бы пусть будет на уровне там, уполномоченных какой-нибудь.
История также на этой неделе актуальная. Я имею в виду заседание городской думы. Она такая долгоиграющая. Это выделение денежных средств баскетбольному клубу «Парма». Тут сразу очень много тем и подтем выплывает. Просто вот я не знаю, в рамках эфирного времени точно не успеем. Давайте как-то обозначим сразу реперные точки. Первая реперная точка. Баскетбольный клуб «Парма». Городской баскетбольный клуб «Парма» является профессиональным клубом. Точка. Вопрос, насколько, на ваш взгляд, является корректным выделение бюджетных средств, считаем налогоплательщиков, баскетбольным клубом, которые клубы занимаются бизнесом? Точка.
Конечно, нет, это все понятно, это неправильно. Я бы даже сказал, в общем-то, по большому счету, незаконно, и не случайно прокуратура это дело опротестовала. По одной простой причине. То есть массовые виды спорта, собирающие большую аудиторию, так сказать, пользователей, зрителей, да, это разновидность шоу-бизнеса. Это тот же самый шоу-бизнес, только там продают людям удовольствие не в виде песен, а в виде азарта на этих самых на спортивных соревнованиях. Поэтому, естественно, государственная подкормка развлекательных видов бизнеса, это просто ненормально. Но тут же важная вещь, то есть зрелище – это политически важная вещь. Начиная с Древнего Рима, зрелища отвлекают людей, и государство готово вкладываться в зрелище, в бесплатное зрелище, чтобы люди отвлекались. Если люди будут платить деньги за зрелище, за удовольствие, они будут задавать вопрос, а почему все так дорого? И тогда, в общем, Пошло-поехало.
Вы знаете, я даже тут соглашусь, ну, это здесь вообще бесспорный, 40 миллионов рублей ведь не спасут систему ЖКХ, например.
Ну, в общем, да, конечно, да.
Системные вещи в ЖКХ. Но, возвращаясь тогда к началу...
Но 2-3 школы можно отремонтировать не в Перми, а где-нибудь в Тимотаракане. Почему нет?
Ну, кстати, вот по поводу школ, в предвыборной речи в Заксобрании господин Решетников заявлял, что там одним из приоритетов станет образование, и, на, возможно, будут построены даже новые школы.
Еще бы он этого не говорил. А о чем еще говорит?
Там вообще вот по поводу той речи лично у меня сложилось впечатление, у меня вообще тревожно как-то стало на душе, знаете, слишком уж все хорошо. Я понимаю, что это трибуна Заксобрания. Ну, я понимаю, что было бы странно, если бы...
Он не о социальных темах говорил.
Если бы он сказал все как есть. Это было бы странно, конечно. Его нужно было бы госпитализировать,
да,
в соответствующее медицинское учреждение. Да. Но вот есть, кстати, такое предположение, что за всей историей с Пармой, с выделением или не выделением бюджетных средств, кстати, мэрия же объяснилась перед депутатским корпусом, в том смысле, что госпожа Гаджиева назвала источник финансирования этих 40 миллионов, это там бюджетная передвижка, перекидка, это все технически решаемые вопросы, то есть решалось как-то принципиально все равно. Сказали либо да, либо нет. Вот сначала так решается, а потом уже передвижки начинаются. Но есть мнение, что ведь и прокуратура, как надзорный орган, неспроста зацепилась именно за это, что, ну, скажем так, было мнение. Возможно, на одном из этажей Куйбышева 14.
Я имею в виду может быть,
приемную федерального инспектора, аппарат федерального инспектора.
Может быть и так. Ну, в общем, конечно. То есть у нас прокуратура вообще это стол заказов, поэтому там, если она где-то активизируется, то всяко не по своей воле это понятно. Тем более политически, если это делается. То есть понятно, что это, как сказать... отношение к подобному финансированию, оно и в органах власти неадекватное, тем более, что все-таки речь идет не о футболе и не о хоккее. Вот, я в том смысле, что даже баскетбольный клуб в этом сегодняшнем состоянии, он, в общем-то, там политически важным зрелищем не является, в отличие от футбола и от хоккея у нас здесь в Перми. Поэтому, может быть, там вот все и мнения разделились. Ну, в общем, но в любом случае это все равно ненормально. То есть, и, кстати, и про футбол, и про хоккей то же самое. То есть люди должны за удовольствие, за развлечение платить сами. Это даже вопросов нет. Государство должно куда-то в другое место деньги вкладывать.
Ну, видите, опять же, футбол, если брать как федеральную доминирующую тему, да, ну, по понятным причинам, федеральный, там, сейчас там континентальный кубок у нас.
Так это все то же самое.
Только чуть-чуть размеры поменьше, да?
Ведь и Путина, для Путина это все важно, это именно миссия социального отвлечения Ельге. Все эти олимпиады, футбольные, эти самые, все это. Господи, чем больше люди ходят вот на такие штуки за небольшие деньги, тем спокойнее.
Ну, то есть, можно так вот аналогию провести, что история с Пармой по поводу выделения средств, я имею в виду, это такое очень, некое повторение федеральной истории, но с меньшими деньгами.
Да, конечно, именно так. Каждый регион хочет играть в спорт политически и занимается этим на своем уровне.
Ну и реплика по поводу прокуратуры стол заказов. Хотелось бы хотя бы государевый стол, государевый заказ.
Ну,
хотелось бы в это верить.
Нет, все-таки на уровне региона она все-таки остается... Хотя нет. Да, конечно. То есть на уровне региона она не может государевым столом заказа, ну потому что там какое дело Путину до Перми, там только в этих случаях. Она, конечно, должна быть столом заказа как бы губернатора и мэра, да, но она действительно и этим не является, и может быть хорошо. Ну, потому что, то есть, она испытывает давление очень многих групп, поэтому...
Да, страна парадоксов и диалектики. Да. Давайте прервемся на федеральные новости.
Особое мнение.
15:34 в Перми. Это «Особое мнение». Говорим мы сегодня с Игорем Валерьевичем Аверкиевым, председателем Пермской гражданской палаты. Остановились мы на диалектичности и... парадоксальности нашей страны, в том смысле, что иногда и надзорное ведомство, как государево, у нас просто может быть неоднозначно в своих оценках. Я бы так мягко...
Очень много государей у этого ока, да.
Да, много старших товарищей.
Да-да.
Вернемся к минувшей пленарке городской думы. Не ошибусь, если скажу, что тон на нем задавал Игорь Николаевич Шубин, выступая в качестве депутата теперь уже Государственной думы. И в его выступлении... звучал тезис неоднократно о том, что необходимо возобновлять практику градостроительного плана в Перми и, в общем...
Градостроительного совета, по-моему.
Совета, да, прошу прощения, из его уст. Ну, там в том контексте, что при мне был градсовет, при мне все было хорошо.
Да-да.
Вот, ну, примерно вот в этом спич был об этом. Угу. А по факту депутаты городской думы, ну, поставили двойку мэрии Перми за выполнение градостроительного плана. То есть, по факту, документ есть, но он не исполняется, если я правильно понял.
Да, причем усилиями самих депутатов-лоббистов в значительной степени.
Слушайте, ну вот у нас опять получается единство и борьба противоположностей. То есть, с одной стороны, они, значит, принимают некий план.
А с другой стороны, на них давят застройщики. Там, я думаю, у нас половина депутатов так или иначе имеют хвосты в виде этих самых застройщиков, которые постоянно ими рулят. Это вообще проблема. То есть, градостроительный совет – это, конечно, замечательная вещь по одной простой причине, что сфера застройки, значит, это самая теневая, самая непрозрачная сфера, самая коррупционная сфера бизнеса, поэтому она не любит никакого света. А градостроительный совет, который все-таки утверждает худо-бедно, там, или, по крайней мере, рассматривание, он не утверждает, он рассматривает. Там все более-менее крупные планы по застройке, там как-то их оценивают и так далее. Это, конечно, хоть какой-то прозрачности добавляет, и в этом смысле он был бы хорош. Но люди же не то чтобы хитрые, они же... То есть как только совет будет рассматривать публично что-то очень значимое, да, как, тут же возникнет потребность, значит, у всех участников процесса рассматривать эти же вопросы там кулуарно, помимо совета, там, ну и так далее. То есть все равно все опять уйдет в тень, и опять совет будет абсолютно формальным органом, который будет рассматривать уже в тени решенные вопросы. Да? Вот поэтому, то есть, именно поэтому он у нас и умер, как раз вот. То есть, конечно, неплохо было бы совет этот сделать, но самое главное, по-моему, чтобы хоть что-то наладить в этой сфере, это нужно, конечно, вернуться к тому, к Черкуновскому этому самому, значит, господи боже мой, к генплану Перми, да, и просто провести его официальный нормальный аудит подведения итогов его реализации. Вот не так, как это было на Думе, да, а серьезной экспертизой и заново прийти как бы к перепланированию. Но опять-таки лобби будет плохо, вернее, против, сами депутаты то же самое. То есть я боюсь, что...
Получается, пчелы ходят против меда.
Конечно, да, конечно. Поэтому хаотическая застройка при этом, так сказать, при этой системе власти нам все равно она гарантирована, город будет все хуже и хуже. Это, да, конечно, все менее удобен для жителей, все менее зеленый. Понятно, что, конечно, сейчас еще, ну, что важно, все эти люди все более активнее сопротивляются, и я думаю, что некоторые зеленые территории удастся, так сказать, сохранить, типа долины малых рек, но громадными усилиями, конечно.
Граждан вообще будут потихоньку, извините за лексику, пожалуйста, я сейчас слово скажу, отжимать.
Ну да, конечно, само собой.
От обсуждения этих тем.
Ну, слава богу, в наше время там люди отжимая, не отжимая, если приспичат, они выходят на улицы, и слава богу. То есть все серьезные, так сказать, все серьезное сопротивление вот этому варварской застройке Перми, оно стало результатом вот этих массовых акций, судов, кстати сказать, там, ну и так далее. Поэтому, слава богу, люди постепенно в эту сферу входят и сопротивляются все активнее. Я надеюсь, что это вот единственный шанс как-то немного цивилизовать ситуацию с застройкой на Думу, на администрацию, там, на градостроительный совет, если он будет тут рассчитывать, не приходится. Только сами люди.
Ну хорошо, если вопрос, скажем так, точечной застройки, он, понимаете, даже если взять идеальную ситуацию, ну рассмотрим идеальную ситуацию, при которой процедуры выделения земельных участков, процедуры землеотведения и межевания...
Все честно, прозрачно, законно, да.
Они все очень честные. Допущение.
Да.
Логика нам позволяет делать такие допущения. То все равно нет-нет, вопрос точечной застройки при самой хорошей системе,
он, конечно, будет возникать.
Он выплывает.
И нет, и это нормально, невозможно, конечно, но мало ли какие бывают обстоятельства, там и так далее. Но это вполне решаемый вопрос. То есть, может быть, вполне нормальная норма, которая оговаривает возможность, точность застройки в определенных обстоятельствах. Все это решаемо. И в генплане, кстати, это было в старом. Она не должна быть универсальным способом застройки, точная застройка, ну, как временно необходимая, ну, как единичная необходимая мера, вполне возможно. Понятно, что город, он живой, невозможно все, как бы сказать, это заморозить и ничего не делать. Но у нас точная застройка сегодня самый дешевый способ застройки, потому что лучше там на коммуникации поставить уже на готовые, чем где-то их там строить на окраинах там, и так далее. Поэтому бизнес решает здесь все.
Бизнес всегда будет решать вопрос с точки зрения целесообразности.
Да, но конечно.
Но он и бизнес. Да, и это не его вина.
Это не его вина, но государство должно уметь регулировать и иметь сильные возможности для регулирования. Черкунов чуть-чуть это запустил, что-то у него получалось, хотя тоже, так сказать, он так и не смог обломать этих самых главных наших китов, но тем не менее. Какие-то все эти запреты были с этажностью там, и так далее. Да? Сейчас это все рухнуло. Те же депутаты все проголосовали. Абсолютно. Вот вообще не очень плохие люди. Просто вот безнравственные. Потому что они сами реально своими решениями убивали генплан, а сегодня ставят двойку администрации. Просто вообще...
Ну, это просто, вообще это амбивалентность.
Просто вообще кошмар.
Такая амбивалентность, если с точки зрения психиатрии, амбивалентность,
да.
Шизофрения, значит...
Конечно, да.
На жесткую вязку и галоперидон.
Ну, это даже не шизофрения, просто...
Шучу.
Они понимают, что они делают. Они циничны, да не могу просто. То есть, как бы, ладно бы они больные были, их бы жалко было, а их не жалко, потому что они циники.
А если градсовет появится в Перми, опять же, сделаем такое допущение, станет что? Станет лучше или заносить станут больше?
Первые полгода будет лучше. Ну, первый год. А потом они приспособятся и, в общем, там...
И так же воровать?
Да, да. Ну, воровать они и так будут, но там хоть как-то... Благодаря градсовету воровать будут так же, коррупция будет такая же, но поводов поднять скандал по этому поводу будет гораздо больше. Благодаря градсовету. А чем больше скандалов, тем больше, так сказать, возможности какие-то, так сказать, эксцессы все-таки закапывать в зародыши. Вот и все.
Ну, то есть, чем больше конкуренции, хотя бы, ну, такой реальной, да, чем больше там групп влияния, и чем больше публичности...
Чем больше публичности, прежде всего, да, конечно.
В продолжение депутатской темы. Насколько... Я прекрасно все понимаю, на самом деле, но вот... Но не понимаю. Поясню. Я приезжаю домой, там висит объявление. Депутат такой-то, уважаемые жители, депутат такой-то выделил нашему дому 300 тысяч рублей. Нам, во-первых, что значит... Ну, я понимаю, что депутаты сделали правила под себя, да? И,
ну, у них есть такая возможность,
добрый. Получается, да. Депутат, он добрый.
Да,
он же есть... выделил нашему дому.
Ну, понимаете,
ну, что, вот... он от себя, что ли, оторвал?
Да, ну, не, фактически так. То есть у них есть такая норма, что каждому депутату на работу вот в своем округе там положено, ну, не знаю... 2, 3, 6 миллионов, что-то такое.
То есть подкармливать округа, на самом деле.
Да, конечно. Ну, то есть
вещи называть своими.
Да, 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 да. Это как бы, да, вот и получается, что фактически он это из своего фонда дал, но этот фонд все равно, конечно, он формируется из бюджета там, и так далее, и тому подобное. Но он мог дать там, условно, у него 70 домов, а он дал только 10, да? Ну, соответственно, конечно, эти 10 домов должны быть благодарны ему за то, что он дал именно им, а не другим, да? То есть в этом смысле какая-то там реальная, в общем-то, ситуация благодеяния и благодарности, она возникает. Другое дело, что я считаю, что все равно это ненормально, конечно, когда вот из бюджета деньги даются на такую специальную депутатскую деятельность. Он должен помогать людям, исходя из своих полномочий, а не исходя из своих денег. Он должен помогать людям добиваться, чтобы из бюджета что-то на эти дома уходило. Вот. И тогда он будет реальным политиком. А если у него... То есть ему даже смысла нету чего-то добиваться в Думе, когда у него эти денежки есть, и он может ими манипулировать, так сказать, любовью к себе. Да, да, любовью к себе там и так далее. То есть это только у нас так. Вот в том дело, что это совершенно бредовая ситуация. Если общий бюджет... Ты хочешь сделать хорошее людям, своим избирателям? Ты лоббируешь изменения в бюджете. Вот это нормально, это все ясно. Ты политик реальный, а тут ты просто раздатчик.
Ну,
да, все, да.
И ты хороший.
Да, да, ну, в общем, там для
возможно.
Кого... Возможно. Да, если у тебя с пиаром все хорошо, ты там облагодетельствовал на 30 тысяч, а полгода про это говоришь, и все нормально, да.
То есть эти истории еще не закончились?
Да нет, они будут постоянно, эти суммы же у них постоянно есть, поэтому они будут постоянно с этим что-то делать.
Я-то наивно полагал, что они где-то канули в лето в начале нулевых.
Это нормальная ежегодная практика. Собственно говоря, все ТОСы, все избирательные машины на округах, да, они живут вот этими деньгами. Это оплата избирательных машин конкретных, в общем-то, этих самых депутатов в конечном счете.
И у всех все хорошо.
Ну да, да, но они все дождутся рано или поздно, конечно.
Когда уже?
Не, ну ведь не может быть, чтобы серость длилась бесконечно. Хотя есть страны, где веками серость длится, да, но я думаю, что мы не такая страна все-таки.
Спасибо большое, Игорь Валерьевич, за участие в программе. Я напомню, что сегодня на Пермском эхе в рамках программы «Особое мнение» был Игорь Аверкиев, председатель Пермской гражданской палаты.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.